В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Батуми избили представителей ЛГБТ-сообщества.
Рядом стояли трое полицейских, но они отобрали у меня мобильный, чтобы я не смог позвонить. Рядом с ними же были и те прохожие насильники, которые нас избили. Но полицейские почему-то схватили нас, а не их.
В Хинвали отмечают 9-ю годовщину признания независимости самопровозглашенной республики со стороны России.
Народ, который добился своего, без сомнения, добьется еще очень многого. Хочу, конечно, поблагодарить Российскую Федерацию за то судьбоносное решение, которое было принято 26 августа.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кавер рассказал о визите в Сирию.
Это были встречи с первым заместителем председателя Совета министров Сирии, он же министр иностранных дел. Проходили встречи с исполняющим обязанности спикера парламента Сирии. И нас принял премьер-министр Сирийской Арабской Республики.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
НАТО обвиняет Россию и Белоруссию в непрозрачности учений. Тысячи исламских боевиков попытались прорваться на военную базу в Мьянме. От акустической атаки на Кубе пострадали 16 дипломатов из США. НАТО обвиняет Россию и Белоруссию в непрозрачности учений «Запад-2017». В Североатлантическом Союзе заявили, что Москва использует лазейки, чтобы свести к минимуму количество наблюдателей. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Польше.
Все страны имеют право проводить военные учения, но они также должны открыто сообщать о всех своих действиях. Поэтому я призываю Россию обеспечить соблюдение обязательств согласно Венскому документу. Предсказуемость и прозрачность в действиях особенно важны, когда речь идет об усиленной военной активности рядом с нашими границами.
Столтенберг прибыл в Польшу с визитом, чтобы проверить развертывание войск США на востоке страны. Совместные учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 20 сентября. В них примут участие около 13 тысяч военных. В Минобороны России подчеркивают, что это обычное мероприятие, а не агрессия. Ранее Польша и страны Балтии выражали обеспокоенность учениями «Запад-2017», полагая, что после маневров Россия оставит своих военных в Белоруссии. 16 сотрудников американского посольства на Кубе пострадали в результате акустической атаки. Об этом заявили в Госдепартаменте США. В начале августа стало известно, что у служащих диппредставительства в Гаване появились проблемы со слухом. В Вашингтоне считают, что с конца 2016 года против дипломатов использовали специальное звуковое оборудование для акустических атак. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал инцидент покушением на здоровье. В качестве ответной меры Вашингтон выслал из страны двух кубинских дипломатов. Власти Кубы проводят собственное расследование. Причастность к атаке на дипломатов они отрицают. Посольство США на Кубе возобновило работу 2 года назад. До этого между Вашингтоном и Гаваной не было дипломатических отношений на протяжении более полувека. Исламские боевики напали на 30 полицейских постов в Мьянме и попытались прорваться на военную базу. В результате столкновений погибли 12 правоохранителей. Около 60 боевиков были ликвидированы. По данным агентства Рейтер, всего в нападении участвовали более 1000 человек. Ответственность за атаку взяли на себя боевики народности рахинджа. Это этническое меньшинство подвергается в Мьянме преследованиям на религиозной почве, а его представители не могут получить гражданство страны. 5 лет назад в стране усилились столкновения между мусульманским меньшинством и преимущественно буддийским населением. В октябре 2016 года экстремисты совершили похожее нападение. Во время военной операции против боевиков появились сообщения об убийствах рахинджа правительственными войсками Мьянмы. С тех пор более 75 тысяч представителей этой народности бежали в Бангладеш и другие соседние страны. Россия передала дополнительные данные радаров международной следственной группе, которая занимается делом об обстоятельствах крушения пассажирского Боинга в небе над Донбассом 3 года назад. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов. Новые сведения и инструкции для их расшифровки были переданы по запросу голландской прокуратуры, поскольку данные о радиолокационном контроле, которые Россия предоставила в 2016 году, были непригодными для анализа. Их формат не соответствовал установленным международным стандартам, говорится в сообщении. Самолет малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, находившихся на борту. 195 из них были подданными Нидерландов. В Чечне убит член республиканского парламента Мухмад Асхабов. Как сообщает Интерфакс, машина Асхабова была обстреляна неизвестными. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям убийства и незаконный оборот оружия. Асхабов стал депутатом парламента Чечни в 2016 году. До этого он занимал посты советника главы Чечни Рамзана Кадырова и министра имущественных и земельных отношений республики.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Южной Корее приговорил к 5 годам вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Йона. Его признали виновным в даче взяток бывшему президенту страны в обмен на покровительство в бизнесе. Руководитель Samsung не признал вину. Он заявил, что сделал добровольное пожертвование в адрес подруги президента. Бывшая глава Южной Кореи Пак Кын Хе была отстранена от власти через процедуру импичмента в середине марта. Ее арестовали по обвинению в коррупции, превышении полномочий и разглашении гостайны.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня на рассвете в Батуми были сбиты 5 представителей ЛГБТ-сообщества, 2 из них из НПО «Движение равноправия». Последние были задержаны, они обвиняются в мелком хулиганстве и в неподчинении сотрудникам полиции. Сами пострадавшие заявляют, что подверглись гомофобному преследованию и насилию, в том числе и со стороны блюстителей порядка. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
Леван Берианидзе и Торники Кусиани, руководители НПО «Движение равноправия», рассказывают, что на рассвете после посещения ночного клуба решили прогуляться на Батумском бульваре вместе с 3 женщинами-трансгендерами. Они не отрицают, что были под воздействием алкоголя, но утверждают, что не нарушали общественный порядок. В полицейском отделении, а потом и в зале суда, они оказались после того, как Леван и Торники решили заступиться за сопровождающих их трансгендерных женщин. Какому-то прохожему не понравился их внешний вид, и он стал их оскорблять. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Увидев друзей в крови, Торники Кусиани стал звать на помощь.
Рядом стояли 3 полицейских, но они отобрали у меня мобильный, чтобы я не смог позвонить. Рядом с ними же были и те прохожие насильники, которые нас избили. Но полицейские почему-то схватили нас, а не их, и наложили наручники.
Рассказал Торники грузинским журналистам в здании Батумского городского суда. Против него и Левана Берианидзе возбуждено дело по 2 статьям Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Сами задержанные заявляют, что обращение полицейских к ним нельзя назвать иначе, чем гомофобией, говорит Леван Берианидзе.
Они не хотели заводить дело по факту преследования на почве гомофобии. Наверное, подумали, приведем их в отделение, напугаем и покончим с этим делом. В отделении они нас стали оскорблять, обзывали пидорастами, говорили, вы в стране нашего патриарха живете. Как мы должны защищать таких грязных, как вы? Это говорили нам сотрудники полиции.
Берианидзе также указывает на тот факт, что задержали только их, а напавших на них прохожих отпустили. Он заявляет и о процессуальных нарушениях. Им долго не говорили, почему задержали, и при доставке в СИЗО их телесные повреждения не были зафиксированы. Претензии задержанных выслушала представитель омбудсмена Ваджари Циала Катамидзе. В процессе делопроизводства мы постараемся установить, какие нарушения процессуальных норм и прав имели место, а также были ли оскорбления на почве. почве гомофобии и применения силы со стороны полицейских. Визуально у них отмечаются телесные повреждения. Важно также установить причины и время их нанесения. По словам Циалы Катамидзе, за нынешний год это первый случай, когда в аджарский аппарат народного защитника поступила жалоба на случай гомофобии и превышения силы со стороны полицейских. По факту заявление распространило МВД. В нем говорится, что двое граждан выделялись особой агрессивностью, они не подчинились законным требованиям полицейских соблюдать порядок, оказали сопротивление правоохранителям и словесно их оскорбили. В заявлении также отмечается, что претензии задержанных полицейских уже изучает генинспекция МВД. Оперативное заявление МВД активист движения «Равноправие» Георгий Табагари оценивает как еще одно доказательство того, что полиция, как и государство в целом, пытается уйти от ответственности.
Следствием еще ничего не установлено. Даже не опрошены свидетели, а МВД уже заявление делает. Это очень непрофессионально. Это означает для меня то, что система старается по привычке заметить такие преступления. И это просто политическая гомофобия. Государство своим бездействием, а чаще действиями, способствует распространению гомофобии в обществе.
Батумский суд отдел руководителей движения «Равноправие» Левана Берианидзе и Торники Кусияни о мелком хулиганстве и неподчинении полиции рассмотрит завтра, 26 августа. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Каве, министр экономики Адгур Ардзамба, президент Абхазской торгово-промышленной палаты Геннадий Гагуля рассказали журналистам о своем визите в Сирию. Они назвали его весьма успешным. Возможность развивать двусторонние отношения перспективной. Абхазский павильон на международной выставке в Дамаске самым посещаемым. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Визит делегации Республики Абхазия в Сирийскую Арабскую Республику длился с 16 по 22 августа и был приурочен к международной промышленной выставке в Дамаске, которая открылась после шестилетнего перерыва. В работе выставки принимали участие 43 страны, в том числе Россия, Белоруссия, Армения и Абхазия. Президент торгово-промышленной палаты Геннадий Гагули отметил, что у Абхазии был свой выставочный павильон, над которым развивался национальный флаг страны. Абхазия презентовала экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Площадь павильона была небольшой, всего 12 квадратных метров, но интерес к нему превысил всякие ожидания. Министр иностранных дел Даур Каве проинформировал о встречах абхазской делегации, которые прошли в рамках визита.
Это были встречи с первым заместителем председателя Совета министров Сирии, он же министр иностранных дел. Проходили встречи с исполняющим обязанности спикера парламента Сирии, и нас принял премьер-министр Сирийской Арабской Республики. В ходе встреч мы говорили о возможности установления и развития двухсторонних отношений во всех областях. Это и вопросы экономического сотрудничества, гуманитарного сотрудничества. В целом можно отметить, что встречи проходили на такой позитивной ноте. Сирийская сторона проявляла большой интерес к нашей республике, уточнялись конкретные вопросы взаимодействия непосредственно на встрече с министром экономики, проходили встречи по линии торгово-промышленных палат. Мы считаем, что данный визит был очень плодотворный, который в ближайшей перспективе выразится в определенном нашем взаимодействии между двумя республиками.
Поделился своими впечатлениями и президент торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия.
Главным событием, я думаю, было это наше знамя, которое развеялось в 43 стороны, и впервые наше знамя, каждый из вас понимает это значение. Максимальное внимание было именно приделено нашей делегации. Наше взаимодействие с Сирией началось еще 9 лет тому назад. Впервые мы посетили Сирию. Первые попытки заключить соглашение с Сирийской торговой палатой окончились безуспешно, так как МИД Сирии тогда отказал нам. Последующие контакты уже наладились во время войны. И в 2015 году мы подписали соглашение с Ассоциацией экспортеров Сирии и Дамасской промышленной палатой. И они специально приехали подписать соглашение в Ливан.
Гагулия сообщил, что в 2016 году были планы устроить в Абхазии выставку сирийских товаров, но эти планы из-за войны и нестабильности в Сирии не осуществились. Абхазский павильон привлек внимание посетителей и желающих отведать экологически чистую и вкусную абхазскую продукцию было беспрецедентным, по словам Гагулия. На вопрос о том, что же такое мы показали в Сирии, он ответил.
То, что у нас в Абхазии производится, все было представлено. Интерес был огромный, все хотели купить. Мы только повезли образцы, те товары, которые мы могли там угощать, это как диндюк, сыр, промышленные товары, джемы наши, вина наши. Я был удивлен, что в мусульманской стране интерес вызывало наше вино. Не в обиду, женщины пили вино, и мусульманки, я смотрел, я говорил, слушайте, мы где находимся? В мусульманской стране. Знаете, это прекрасно, что интересуются нами. И что мы смогли показать им, что мы есть, как мы есть. В следующий год мы уже сделаем павильон побольше.
Журналисты спросили, обсуждалась ли в Сирии возможность признания независимости Абхазии. Даурков ответил, что это дело перспективы, и мы не торопим события. На сегодняшний день внимание сосредоточено на развитии экономических и гуманитарных контактов. На вопрос об отношении к протесту Грузии по поводу визита абхазской официальной делегации в Сирию, Даурков ответил, что направлять ноты протеста – это право Грузии, как суверенного государства, точно так же, как и право Абхазии развивать контакты с другими странами. Он выразил сожаление в том, что Грузия продолжает политику изоляции Абхазии. А Адгур Ардзинба отметил, что Грузия ведет себя непоследовательно. С одной стороны, выражает озабоченность тяжелым экономическим положением Абхазии, а с другой стороны, блокирует попытки развивать экономику. И вспомнил про собаку и караван. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Цхинвали отмечают 9-ю годовщину признания независимости самопровозглашенной Республики Южная Осетия со стороны России. О значимости события сегодня высказался югоостенский президент Анатолий Бибилов. Он заявил, что главная цель – объединение Осетии в составе России. Жанна Тарханова с подробностями.
Признание независимости Южной Осетии президентом России Дмитрием Медведевым 26 августа 2008 года Цхинвали называют историческим и волевым решением, а Россию – стратегическим партнером и главным гарантом безопасности и независимости республики. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что Осетия должна объединиться в составе России. Вот что Анатолий Бибилов сказал «Эху Кавказа».
Во-первых, хочу поздравить весь осетинский народ с праздником, к которому мы шли, и народ, который добился своего, без сомнения, добьется еще очень многого. Хочу, конечно, поблагодарить Российскую Федерацию за то судьбоносное решение для нашего народа, для Республики Южной Осетии, которое было принято 26 августа. Политическое решение. Огромная благодарность руководству Российской Федерации. Тот путь, который прошел в течение 9 лет по историческим меркам, это, конечно, абсолютно миг, но для нашего народа Республики Южной Осетии это довольно-таки уже серьезная дата. Было подписано множество межгосударственных соглашений, договоров обеспечения безопасности Республики Южная Осетия и в плане развития экономического, и в плане развития здравоохранения, образования, практически всех сфер деятельности нашей республики. Огромная роль в этом принадлежит Российской Федерации и те программы, которые сегодня притворяются в жизни, в плане инвестиционной программы по развитию инфраструктуры, социальной сферы Республики Южная Осетия. Это все говорит о том, что со стороны России, как и прежде, пристальное внимание и огромная помощь, которую она оказывает в течение этих 9 лет.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что Южная Осетия продолжит внешнюю политику по дальнейшему признанию независимости.
Но мы никогда не скрывали, что для нас самое главное признание Республики со стороны Российской Федерации. Мы, конечно же, благодарны нашим партнерам, которые признали в дальнейшем Республики Южной Осетии, это и Венесуэла, это и Никарагуа, это и Науру. Я уверен, что дальнейшее признание, оно все-таки будет. Я убежден в том, что это вопрос времени, и со временем мы будем видеть прогресс в этом направлении.
Основным итогом итогам прошедших 9 лет со дня признания независимости, по мнению юго-осетинского эксперта Юрия Вазагова, является, цитата, «факт состоявшейся государственности Южной Осетии», говорит Юрий Вазагов.
Несмотря на все кризисы, на все трудности, Южная Осетия как государство состоялась и показала способность преодолевать разного рода проблемы. Так посчитать, то за эти 9 лет, не считая предыдущий период, Южная Осетия провела, значит, там 3 президентские кампании, 2 парламентские, 2 референдума. И в целом политическое развитие, оно проходило динамично, и моментами даже бурно. То он достаточно однозначен. Что касается других сфер, то восстановление, оно в основных контурах завершено. И сейчас республика постепенно переходит к развитию реальных секторов экономики, то есть появляются первые предприятия. Нужно определить там четко достаточно направление, по которым есть достаточно серьезные наработки.
По мнению Вазагова, за прошедшие 9 лет интеграционные отношения с Россией приобрели необратимый характер.
Мы видим, как интеграция между двумя странами, она планомерно углубляется. Процесс идет, и он приобретает необратимый характер уже. Что касается, значит, других направлений внешней политики, то Южная Осетия по-прежнему выстраивает дружеские отношения и с Абхазией, и с Приднестровьем, Нагорным Карабахом. За последние годы, значит, прибавились отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, которые тоже сейчас получили новый импульс.
Комитет государственной безопасности республики сегодня сообщил, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню признания независимости Южной Осетии, сегодня с 8 часов вечера будут закрыты места пересечения границы с Грузией. Они возобновят свою работу с 9 утра 27 августа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
У департамента железной дороги Грузии продолжается голодовка 14 железнодорожников, представителей профсоюзов и гражданских активистов. Они выдвигают несколько требований. Вчера вечером часть протестующих попыталась продолжить голодовку в фойе здания. Однако полиция пресекла эту попытку и арестовала 10 участников акции протеста. В управлении грузинских железных дорог оправдывают меры, предпринятые полицией, и заявляют, что своими действиями участники акции поставили под угрозу работу диспетчерского узла. С подробностями наш спецкор Ираклий Урагвелидзе.
Голодовка началась 11 дней назад, когда несколько железнодорожников опротестовали несогласованный с ними перевод на работу в другой регион Грузии, находившийся от места их проживания в Гурджане на расстоянии в 150 километров. По их утверждению, администрация ГЖД отказалась компенсировать их расходы на транспорт и предоставила неудовлетворительные условия проживания без увеличения довольствия. Арестованные сегодня были освобождены из зала суда. Разбирательство их дела отложено на 8 сентября, а до тех пор они намерены продолжить свою борьбу. Вот что заявил участник голодовки Учахтысиашвили.
1 августа нас вызвали в Тбилиси, где нам заявили, что мы переведены на станцию Марнеули. Я сказал, что на 500 лари проживать вдали от дома и оплачивать переезд нереально. До голодовки я 10 дней пытался переговорить с администрацией, но в ответ слышал лишь угрозы, что и стало причиной крайней меры протеста. Сейчас они обещают обеспечить бесплатным транспортом, но на словах. Компенсацию за проживание в вагоне также не предлагают. Ко мне присоединились другие железнодорожники. Мы продолжим голодовку, пока наши требования не удовлетворят.
В ответ руководитель службы по связям с общественностью грузинской железной дороги Дачи Цагурия вновь заявил, что протест инспирирован извне руководителем профсоюзов Грузии Ираклием Петриашвили. По его утверждению, перевод железнодорожников на новое место работы обусловлен тем, что станция в Гурджане по причине малой загруженности больше не нуждается в работе дефектоскопа, которым проверяется безопасность путей. По этой причине опытный работник с 13-летним стажем понадобился на более актуальном участке, говорит Сагурия.
Мы предложили работникам нормальные условия, однако дело в том, что это невыгодно господину Петриашвили, который методом шантажа и провокаций пытается подорвать работу железных дорог. Вчерашние действия подтвердили это, ведь в здании управления находится диспетчерский пульт, который обеспечивает безопасность тысяч пассажиров и грузов, поэтому я полностью оправдываю действия полиции против провокаторов. Мы предлагаем Хвтисиашвили одуматься и приступить к исполнению своих обязанностей. В противном случае с 1 сентября мы будем вынуждены освободить его от занимаемой должности.
В свою очередь, президент нового профсоюза железнодорожников Виталий Георгадзе считает неадекватной реакцию руководства ГЖД и полиции, которые ответили применением силы в ответ на элементарные требования работников.
Руководство грузинской железной дороги, как государственная компания, применяет к протестующим такие механизмы воздействия, как шантаж, угрозы в адрес членов семей, провокации со стороны неизвестных лиц. В довершение ко всему, вчера на нас обрушились с репрессиями. Первоначально голодовку объявили два человека, которые требовали элементарного, но после полного игнорирования их интересов, наравне с ними сейчас голодают уже 14 человек. Мы требуем восстановления работников на прежних местах, а также считаем, что руководитель пресс-службы государственной компании, делающий политические и провокационные заявления, не имеет права занимать эту должность. Мы считаем, что авторитарные методы менеджмента грузинской железной дороги несут угрозу демократии в Грузии. Мы собираемся противопоставить этому более масштабные и перманентные акции протеста.
На противостояние, имеющее место возле управления ГЖД, откликнулись и в аппарате народного защитника Грузии. Об этом сегодня заявила представитель омбудсмена Нино Якобидзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Четвертый месяц после инаугурации нового президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сотрудники государственной телерадиокомпании ИР в ожидании смены руководства. Кто рассматривается на эту важную должность, узнавала Ирина Келихсаева.
Директор ГТРК всегда воспринимался как соратник пришедшей к власти команды и проводник ее политики. Поэтому коллектив, привыкший, что должность директора ГТРК больше политическая, чем управленческая, в ожидании перемен. Все это время в курилках и на этажах обсуждали возможных претендентов, выдвигались смелые предположения. У сотрудников ГТРК якобы был даже порыв написать коллективное обращение властям с просьбой оставить на месте их нынешнего руководителя Раду Дзагоеву, и якобы сама Дзагоева попросила их этого не делать. Буквально вчера один из коллег-телевизионщиков, работающий в структуре практически со дня ее основания, объяснил мне ситуацию так. Люди устали от постоянных перемен, устали подстраиваться под нового начальника и его правила. Пусть уже оставят все как есть, мы как работали, так и будем работать. Мой источник в правительстве Южной Осетии говорит, что сама Рада Дзагоева накануне написала заявление об уходе по собственному желанию, но его не подписали. С должности главного редактора уходит и известный в республике журналист Фатима Турманова. Вопреки слухам, это никак не связано с политической ситуацией, говорит Фатима Турманова.
Это решение было давнее. Я, в принципе, на телевидение приходила с идеей каких-то проектов о культуре, о языке, о истории Южной Осетии. К великому сожалению, этого сделать не удалось. Меня попросили занять место главного редактора, которое к этому времени было вакантным. Вот все это время у меня было вот это вот самое переходное настроение. А потом я решила, что в современном мире, наверное, радиоформат, он более мобильный и более креативный, как это ни странно. И переход на радио связан исключительно с желанием осуществить эти проекты.
Югоостинский эксперт Юрий Вазагов считает, что нежелание Анатолия Бибилова рубить шашкой с плеча в вопросах кадровой политики говорит, что он, как политик, пришедший во власть, не собирается делить людей на своих и чужих и не стремится укомплектовать все ключевые должности членами одной партии.
Этот подход четко прослеживается. То есть никто не может его обвинить в том, что он всех старых зачистил и назначил всех тех, которые были с ним последние там несколько лет. Есть какие-то точечные назначения, возможно, по ходу, в процессе как бы работы будут еще какие-то изменения кадровые. То есть демонстрируется взвешенный подход. И в наших условиях самое главное выработать четкие требования каждому конкретному руководителю и ставить очень четкие задачи, предельно четкие, понятные и достижимые по срокам, по конкретным срокам, и уже требовать конкретной отдачи и конкретных результатов. Это позволит раскачать и как руководителя, так и в целом ведомство. И если кто-то уже не будет справляться, тогда уже можно ставить вопрос о его замене. И такой подход в наших условиях – это наиболее оптимальный вариант.
Часть окружения Анатолия Бибилова, тем не менее, активно лоббирует смену руководства телерадиокомпании. Сотрудникам ГТРК ИР в качестве альтернативы предлагают депутат от партии «Единая Осетия» Георгия Келексаева, который сейчас занимает там должность начальника автотранспортного отдела. Про самого Келексаева, который плавно перетекает при любой власти из должности в должность, коллеги отзываются нейтрально. Но мало кто верит в его управленческие качества или в то, что он поднимет государственный телеканал на новый уровень. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бутюришвили.
Евросоюз предоставит Грузии возможность доступа к сателлитным съемкам для наблюдения за очагами пожара в Боржомском лесу. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя представительства ЕС в Грузии Карло Натали после встречи с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили в Боржомском ущелье. Евросоюз активизировал сателлитные съемки посредством программы «Коперник», используемые в Европе. Съемка ареалов распространения пожаров и затем использование этих карт для того, чтобы наблюдать за пожаром и локализовать его до конца. «Хочу сообщить, что эти карты уже с сегодняшнего дня будут доступны Грузии», заявил исполняющий обязанности посла ЕС. В казначейской службе Министерства финансов Грузии для финансирования расходов, необходимых для ликвидации последствий пожара и работ по восстановлению леса, открылись специальные счета как национальной, так и в иностранной валюте. Всемирный банк готов оказать Грузии финансовую и техническую помощь в восстановлении части Боржома Харагаульского национального парка. Об этом заявила региональный директор банка по Южному Кавказу Мерси Тембан, которая посетила Боржомское ущелье. Посольство США в Грузии готово выдавать визы российским гражданам, если они обратятся в консульский отдел в Тбилиси. В диппредставительстве назвали прием заявлений на визу от граждан третьих стран обычным рабочим процессом. Это заявление может быть связано со значительным увеличением срока ожидания собеседования в посольстве США в Москве. С сентября американские визы россиянам будут выдавать только в столице. США объяснили этот шаг мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипломатических миссий в России. Заявление посольства США в Грузии может представлять интерес для жителей Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев. Ранее Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан России, и жители этих регионов за несколько часов могут доехать до Тбилиси. Срок ожидания собеседования для получения неиммиграционной визы в посольстве США в Тбилиси не превышает 8 дней. Гендиректор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия вызван на допрос службу госбезопасности Грузии в связи со скандалом двухлетней давности. Гварамия намерены допросить по делу, начатому после распространения в интернете аудиозаписи его разговора с экс-президентом Михаилом Саакашвили, а также разговора Саакашвили с бывшим секретарем Совбеза Грузии, а ныне депутатом парламента от партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия. Сегодня на допрос в СГБ вызван и Бокерия. Керия, сам оппозиционер, обвинил службу госбезопасности в выполнении политического заказа. Юго-осетинские власти на два дня закрыли де-факто границу с Грузией, сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики. Сегодня Южная Осетия отмечает 9-ю годовщину признания России суверенитета. В Цхинвале и районах проходят праздничные мероприятия.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия никак не может определиться с кандидатами в судьи Европейского суда по правам человека. Международная инстанция уже дважды блокировала список, представленный Тбилиси. Участников третьего по счету конкурса может постичь та же участь. Гражданский сектор уже обвинил правительство в попытке лоббирования лояльных кандидатов. Владимир Унанянц разбирался в причинах недовольства.
Третья попытка отобрать кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека вновь оборачивается скандалом. Члены специальной комиссии от неправительственного сектора обвинили представителей власти в намеренном торпедировании независимых кандидатов. В распространенном сегодня заявлении коалиции НПО говорится, что государство не вняло ни одному из требований, которые были призваны обеспечить прозрачную и справедливую работу комиссии, что ставит объективность процедур под вопрос. В знак протеста председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили и руководитель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили не собираются присутствовать на завтрашнем заседании, на котором должны быть отобраны 5 из 8 соискателей. Последний даже представил схему, по которой, как он утверждает, комиссия блокирует нежелательные для правительства кандидатуры.
Завтра произойдет очередная подтасовка. Нежелательным кандидатам будут выставлены неправильные оценки, а на первые места выйдут те, кто получит 5 баллов от тех членов комиссии, которые представляют власть. Все будет заранее согласовано. Кандидаты, которые наберут высокие баллы от представителей НПО, получат 1 от представителей правительства. Завтрашнее заседание – фикция. Нельзя, чтобы Цулукиани, министр юстиции, была председателем комиссии. Ничего не изменилось. Состав комиссии остался прежним. Неужели кто-то думает, что эти люди будут голосовать иначе, чем месяц назад? Это ведь исключено. Поэтому наше с Анной Нацулишвили участие в этом по факту станет лишь участием в подтасовке списка, составленного Иванишвили, Цулукиани и этим прислужником премьер-министром.
В качестве примера Хатиашвили приводит кандидатов Константина Куркелия и Нино Бакакури. Председатель Ассоциации адвокатов утверждает, что проправительственные члены комиссии поставили минимальные баллы только потому, что их не удовлетворяли политические предпочтения соискателей. От участия в заседании отказалась и коалиция «За прозрачное правосудие». По словам председателя НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгия Мшвейнирадзе, правительство попросту проигнорировало замечания гражданского сектора.
Мы призвали правительство учесть рекомендации и поменять процедуру проведения конкурса, а также правила комплектации комиссии. К сожалению, на наше публичное заявление правительство ответило молчанием. Никаких изменений произведено не было. Поэтому мы не видим никакого смысла участвовать в работе комиссии с тем же составом и теми же процедурами, потому что это будет лишь создавать фасад того, что правительство проводит справедливо.
Впрочем, протест не помешает комиссии продолжить работу, так как формально НПО остаются в составе органа. Остальные члены комиссии считают претензии неправительственного сектора необоснованными. По словам председателя парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе, комиссия работает прозрачно и завтра примет справедливое решение.
Бросаться обвинениями легко, а участвовать в отборе и нести ответственность за это сложно. Они избегают этой ответственности, что, я думаю, не идет на пользу нашей демократии. Мой голос имеет такое же значение, что и господина Хатиашвили или представителя Ассоциации молодых юристов. Исходя из этого, я очень удивляюсь разговорам о том, что правительство принимает единоличные решения. Нас, представителей грузинской мечты, в комиссии очень мало. Этот состав получил одобрение Совета Европы. Любое утверждение, что этот состав непрозрачен, является большой безответственностью и ложью. Я полностью исключаю лоббирование. Если бы у неправительственного сектора не было возможности принимать участие в процессе, в таком случае вопрос о легитимности мог бы быть актуален. Но у них есть такая возможность, и, к сожалению, они ею не пользуются. Думаю, это нехорошо с их стороны.
То, что 5 завтра будут отобраны, никто из протестующих не сомневается. Вопрос в другом, насколько легитимными будут кандидаты, которых выберет комиссия. По мнению представителей гражданского сектора, легитимность предыдущих кандидатов также была спорной. Потому они и были блокированы на международной арене. Говорит директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури.
Мы дважды участвовали в работе комиссии. У нас было очень много замечаний по ее работе. В частности, по таким вопросам, кто представлен в комиссии и как они оценивают кандидатов. Очевидно, что решения принимаются не на основе профессионализма, а исходя из политических факторов. Это неправильно. И именно поэтому наши европейские партнеры уже дважды не одобрили наших кандидатов. Конечно, это очень плохо для репутации страны. В таких условиях наши участие в работе комиссии теряет всякий смысл.
НПО призывали народного защитника Грузии также бойкотировать завтрашнее заседание. Учина Нуашвили на призыв отреагировал. Правда, относительно своего присутствия на завтрашнем заседании комментариев предпочел не делать. Всего в конкурсе принимают участие 8 человек. Среди них действующие судьи, адвокаты, представители международных организаций. Завтра комиссия выберет из них 5 кандидатов, чьи имена будут отправлены на рассмотрение правительству. Далее из этой пятерки будут выбраны 2 соискателей, чьи данные будут отправлены на рассмотрение уже в Европейский суд по правам человека. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии недавно завершились масштабные международные учения. Тбилиси посетил вице-президент США Майк Пенс в этом месяце. Приближает ли это страну к стратегически заявленной цели интеграции в евроатлантические структуры? Ранее я спросила у советника президента Грузии по внешнеполитическим вопросам Тенгиза Пхаладзе.
Август для Грузии был богатым на события. В стране закончились масштабные учения «Достойный партнер 2017» с участием стран НАТО. Приезжал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Зачастили американские генералы. Сообщается, что до конца месяца 8 американских генералов приедут в страну. И они помогут составить программу готовности к обороне. Так она называется. Что это значит?
Это значит, что, естественно, Грузия, как и любая другая страна, заботится о своей обороноспособности. И сегодня, когда мы видим, насколько меняется сущность и природа угроз, и как все это динамично развивается, естественно, что мы заботимся о том, чтобы быть и соответствовать всем тем вызовам и угрозам, которые вокруг нас, и в регионе, и в глобальном плане. Соответственно, наше сотрудничество с нашими партнерами обусловлено именно этим. Есть, естественно, еще второй фактор, это наше стремление в НАТО. И, в принципе, стремление НАТО тоже обусловлено тем, чтобы достичь более высокий уровень безопасности и стабильности для всего нашего населения, для нашего государства. И как раз вот эти программы, они способствуют тому, чтобы быть более безопасным, принести больше стабильности в регионе.
Я вам зачитаю цитату замглавы российского МИДа Григория Карасина, который регулярно встречается здесь, в Праге, с грузинским дипломатом, спецпредставителем премьер-министра Грузии, с господином Абашидзе. Григорий Карасин заявил, что в последнее время сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики сдерживания России. Как вы думаете, это такая стабилизирует?
Фраза. То, что вы сейчас зачитали, естественно, эта фраза для меня не новая, и я слышал не раз. Но когда речь доходит конкретно, убирая эти эмоции, спрашиваясь, а в чем, собственно, заключается угроза для Российской Федерации, никто толком ответить не может. И давайте посмотрим на историческую реальность. Всегда у России были наиболее безопасные границы со стороны государств, членов Евросоюза и НАТО. Они как раз обеспечивали защиту и безопасность вот этих границ, разнитных путей и так далее. Всегда у России были довольно тесные торгово-экономические отношения со странами Евросоюза и НАТО, даже военное сотрудничество. Многое чего изменилось после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Украину. Но то санкции, самое успешное сотрудничество в России всегда было с государствами Евросоюза и НАТО. Поэтому, когда возникает вопрос, чем стабильная Грузия, потому что такое НАТО? НАТО – это стабильность, и это стабильная демократическая институция.
В годовщину августовской войны Владимир Путин посетил Абхазию. Да. Это был своеобразный симметричный ответ на визит, может быть, даже Майка Пенса.
Я не думаю, что это был ответ. Я бы сказал как раз другое. То есть визит Путина планировался, и это не первый прецедент, когда глава Российской Федерации посещает оккупированные территории Грузии. если это можно вообще назвать визитом, я как раз могу сказать, что по интенсификации вот тех отношений, которые у нас есть с нашими западными партнерами, в том числе включая политику непризнания оккупированных регионов и антиоккупационную политику, вот интенсификация этой политики – это ответ на те действия, которые Российская Федерация осуществляет на территории Грузии.
Грузинская мечта в 2012 году, когда она победила на выборах, она победила с обещанием перезагрузить отношения с Россией. Было заявлено, что Грузия будет стремиться не быть раздражителем в отношениях Москвы и Запада. Что изменилось? Удалось ли достичь этой заявленной цели?
Нет, не удалось, и это, к сожалению, не удалось. И как раз, еще раз говорю, очень обидно, что на все эти шаги, которые предпринимались и предпринимаются сейчас, Россия как раз ответила вот такими абсолютно непонятными действиями, как так называемые соглашения, как усиление военного контингента на оккупированных территориях, постоянные военные учения, которые там проходят, и так далее. То есть мне трудно даже вспомнить, какие шаги были сделаны со стороны Российской Федерации, чтобы способствовать вот тому процессу, что реально бы могло вывести ситуацию из того тупика. Потому что территория не то, что остается оккупированной, но мы видим еще факты, когда эта оккупация углубляется, и мы видим факты совершенно новых процессов, которые подразумевают аннексию на оккупированных территориях. Это очень опасный процесс. Еще раз говорю, что это не приносит пользу никому, но вот этот абсурдный процесс продолжается.
Вы говорили о политике непризнания. Да. В этом году исполнилось 14 августа, исполнилось 25 лет. Да. С начала войны в Абхазии президент Маргвелашвили назвал его одним из самых трагических событий в новейшей истории страны. И здесь же цитата, что российские политики сыграли важную роль в развязывании братской войны, сделавшей сотни тысяч людей беженцами в своей собственной стране. Они ответственны за наши отношения с абхазами и осетинами, за последние территориальные конфликты и их последствия. Основные проблемы нашего государства и вызовы для общества. То есть, коротко говоря, во всем виновата Россия. Она несет ответственность за все, в том числе за отношения с абхазами и осетинами. А за что готова брать ответственность Грузия?
Начнем с того, что, во-первых, я очень хорошо помню этот день, этот на самом деле ужасный день, 14 августа 92 года. С тех пор, да, были определенные ошибки и с нашей стороны, и с той стороны. Я помню, как были выведены войска, что была официальная причина, и официальной причиной было обеспечение защиты грузов на железной дороге, как был этот план согласован и с абхазской, тогда еще с местными властями, тогда не было оккупационных сил. Об этом было в курсе дела и Россия, и так далее. И я помню очень хорошо, как это все потом было использовано для того, чтобы разжечь вот эту войну. И как, в принципе, если мы сегодня очень модно говорить о гибридной войне, вот как раз в 92-м году на территории Грузии началась гибридная война. И когда вдруг появлялись вот те самые технологии, кстати, были использованы, то, что мы сейчас видим в Украине, вот эти все зеленые человечки и так далее. Я это помню очень хорошо, потому что я не воевал, но я очевидец всего этого. Помню все это очень хорошо. Но понимаете, когда речь идет об ответственности, да, согласен, что ошибки были со стороны абхазов, с нашей стороны, и, может быть, де-факто или оккупационными властями, которые там на конкретном случае находились и в Цхинвале, и в Сухуми и так далее. Но когда мы говорим об ответственности, они, как сказать, соизмерны масштабам той силы и тех географических масштабов, которые есть у Грузии и есть у России. Когда мы говорим об ответственности, вот те же масштабы можно использовать, если посмотреть на карту России, на карту Грузии. К сожалению, Россия сделала очень много для того, чтобы были бы конфликты в этом регионе. И, к сожалению, политика России в отношениях новых государств, которые восстановили свою независимость или приобрели свою независимость после развала Советского Союза, была не
дружественной, не в сторону поддержки и развития государственной России, выстраивания двухсторонних отношений. Почему я это говорю? Я также очень хорошо помню визит в Тбилиси в 1994 году Бориса Николаевича Ельцина, президента Российской Федерации к тому времени. Это было подписано много соглашений, но в том числе было подписано соглашение о дружбе, сотрудничестве и добрососедских отношениях. Российская Дума не ратифицировала это соглашение. Я также помню, как Борис Николаевич Ельцин, действующий президент Российской Федерации, публично извинился в Тбилиси за то, что Россия сделала в Абхазии. Я это очень хорошо помню, я очевидец этого. Так что, да, к сожалению, все это было, все, к сожалению, все это есть, но мы должны смотреть вперед, и мы должны искать пути для того, чтобы выйти из этого положения.
Не могу не спросить у вас о Михаиле Саакашвили, о бывшем президенте Грузии, которое сейчас лицо без гражданства. Готов ли президент Грузии вернуть ему грузинское гражданство, восстановить грузинское гражданство и при каких условиях?
Вы знаете, здесь как бы вся процедура, как и в свое время приостановления гражданства Михаила Саакашвили, все это расписано в законе. Одним из основных факторов для того, чтобы вообще вопрос был бы рассмотрен, является обращение. Насколько я знаю, такого обращения нет. То есть, понимаете, мы говорим о том, чего сейчас нет. Сейчас, в данный момент, Грузии это... Отношение имеет только в том плане, что мы говорим о человеке, который дважды был президентом Грузии, который отказался от грузинского гражданства, кстати, потому что, принимая гражданство другой страны, кстати, этот закон был принят и подписан самим Михаилом Саакашвили, что, принимая гражданство другой страны, сразу, автоматически приостанавливается гражданство Грузии, и если человек не подает заявку на восстановление этого гражданства, он, естественно, остается без гражданства Грузии. Так что это процедура, которая расписана в законе. Ничего я к этому добавить не могу.
Это был советник президента Грузии по вопросам внешней политики Тенгиз Пхаладзе. Полная версия интервью на нашем сайте. Продолжаем программу. Алико Элисашвили, заявивший желание участвовать в выборах мэра Тбилиси в качестве независимого кандидата, обвиняет избирательную администрацию в попытке не допустить его к выборам. Он утверждает, что полтора месяца на его требования зарегистрировать его инициативную группу ЦИК отвечал отказом и лишь вчера принял его запрос. Теперь ему необходимо всего за одну неделю собрать 10 тысяч подписей избирателей. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Вчерашний вечер Алико Элисашвили провел возле тбилисского метро Ахметели. Он и представители его предвыборного штаба собирали подписи избирателей, которые он должен предоставить в Центральную избирательную комиссию до 1 сентября. Всего Элисашвили необходимо собрать 9587 подписей за одну неделю.
Это подтверждение того, какими грязными методами пытаются бороться со мной власти. Это реакция испуганных людей, они боятся меня и народа. Все это было сделано для того, чтобы отложить до последнего момента регистрацию моей инициативной группы. Лишь вчера ЦИК выдал нам бланки. У остальных кандидатов такой проблемы нет, поскольку они партийные кандидаты. Им нужно лишь принести одну бумажку, а мне придется собирать 10 тысяч подписей, и об этом не сообщили лишь вчера.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, зарегистрироваться в избирательной администрации для получения права на участие в выборах без сбора подписей могут партии, участвовавшие в последних парламентских выборах, и политические объединения, которые на день назначения выборов имеют представителя в парламенте Грузии. Остальным партиям и независимым кандидатам необходимо собрать 1% от общего числа избирателей. В Тбилиси их около 959 тысяч, соответственно, минимальное число необходимых подписей – сторонников приближается к 10 тысячам. В ЦИК говорят, что Алико Элисашвили не может не знать закон, потому его обвинения беспочвенны, говорит пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
У господина Алико Элисашвили была детальная информация обо всем. Кроме того, когда он обратился в избирательную администрацию с целью зарегистрировать инициативную группу, ему передали необходимые бланки. Разговоры о том, что бланки ему передали с опозданием, не соответствуют действительности.
Таким образом, как утверждают представители ЦИК, у Алико Элисашвили было почти два месяца, чтобы подать заявку на регистрацию. Однако он не воспользовался этой возможностью. В Ассоциации молодых юристов, между тем, считают, что два месяца – слишком маленький срок для сбора подписей избирателей, говорит представитель этой ассоциации Лела Талиури.
Процесс регистрации инициативных групп необходимо пересмотреть на законодательном уровне, чтобы у этих субъектов не возникало чувство, что к ним относятся иначе, чем к другим кандидатам, чтобы не было разговоров о том, что им дают слишком мало времени на подготовку. Необходимо хоть как-то уравнять права всех субъектов.
Как оказалось ранее, на слишком маленькие сроки для сбора подписей избирателей уже жаловались инициативные группы в Горе, Телави, Озургете. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На днях внимание абхазской общественности привлекла переписка общественной приемной Сухумского центра гуманитарных программ и генпрокурора самопровозглашенной республики. В ней шла речь о трагическом случае в абхазской армии. Об этом и других аспектах работы ЦГП рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Так нередко бывает. Внимание широкой общественности оказывается активно привлечено к давно ведущейся работе той или иной организации после того, как становится известен какой-то громкий случай из ее практики. Вот и сейчас один из интернет-пользователей выложил в Facebook текст комментария к письму генпрокурора республики Зураба Аджба, который написала Асида Шакрыл, координатор общественной приемной по правам человека, работающего с 1994 года в Сухуме, Центра гуманитарных программ. Но к этому комментарию и истории с ней связанной мы еще вернемся. А пока я попросил Асиду рассказать немного о работе этой приемной. Вот что она сказала.
Приемная работает около 10 лет, ну 9 лет вот так вот. И содержится штат юристов, вот так. А так мы вообще, даже с тех пор, как наша организация создалась, с 2004 года, мы эти функции так или иначе выполняли. Люди к нам обращались, и людям надо было помогать, и мы занимались как физической, так и психологической реабилитацией. Вывозили в Ереван, лечение, и врачи там делали очень серьезные операции, которые не могли здесь сделать. Люди потом обращались за психологической помощью, у нас вот Арда была психолог, и потихоньку мы стали привлекать юристов, потому что в основном к нам обращались люди, это малоимущие семьи, инвалиды войны, это многодетные и так далее. И поэтому понятно, что не было возможности оплачивать такие услуги, а мы оказывали вот эти права. Да.
Асида Шакрыл назвала тех юристов, которые в настоящее время занимаются или раньше занимались приемом граждан в общественной приемной. Это прежде всего Саид Гизердава, Диана Кучба, Амалия Шир, Рокова, Тина Пилия, Владимир Агума, Аслан Дочи. Асида говорит.
Мы не только консультируем, когда мы начинаем, во время таких консультаций многочисленных, да, выявляются люди, чьи проблемы, они такие характерными оказываются, да, типичными для... Мы какие-то дела берем, начинаем как бы сами, да, сопровождать эти дела, чтобы понимать, с какими проблемами, на каких этапах сталкиваются. Иногда бывает, что на самом деле люди даже не могут и адвокатов нанять, да, но иногда бывает, что такие дела, которые для нас очень важны, мы видим, что нужно там поломать системно как-то какие-то вещи, и тогда мы включаемся, мы представляем их интересы в разных органах государственной власти.
А теперь о переписке общественной приемной с генпрокуратурой, о которой шла речь в самом начале. В прошлом месяце в общественную приемную ЦГП обратилась проживающая в Гагре мать военнослужащего срочной службы вооруженных сил Республики Абхазия рядового Барганджия Бадрия Валерия. 10 июля тот был найден повешенным на дереве у казармы. Убитая горем мать не верит, что ее единственный сын, которому до конца службы оставалось всего несколько дней, мог покончить жизнь самоубийством, и считает, что это было убийством со стороны его сослуживцев. 7 августа общественная приемная обратилась к генеральному прокурору Республики Абхазия с просьбой взять под свой личный контроль расследование уголовного дело по факту смерти военнослужащего. В комментарии говорится, что общественная приемная благодарна генеральному прокурору за оперативный ответ на обращение. Однако его ответ вызвал ряд вопросов. Так, генпрокурор начинает свое письмо с того, что в производстве военной прокуратуры находится материал проверки сообщения о преступлении по факту суицида». Конец цитаты. Возникает вопрос, почему военная прокуратура на стадии доследственной проверки по факту смерти Барганджия, обнаруженного сослуживцами во дворе генерального штаба повешенным, изначально квалифицирует происшедшее как суицид. Материалами проверки установлено, что произошел конфликт между Барганджия и его сослуживцем из-за пропажи психотропного вещества. Если это подтвержденный факт, возбуждено ли прокуратурой уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов? Асида Шакрыл убеждена.
И употребляют наркотики там. То есть эти наркотики, я так понимаю, что это не случайно вот там как-то один в год раз попал, и это наркотики, которые свободно там гуляют. Мы уже знаем, что это режимный объект, строгий контроль, там, не знаю, дисциплина строго, а там ничего этого нет. Я считаю, что все-таки этот вопрос надо поднимать. Вопрос состояния вооруженных сил Республики Абхазия. Наверное, там, кроме этого, и дедовщина есть.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.